Знаете, когда вы говорите, слово «штормит», имеется в виду что? То есть есть два типа людей. Первый тип, как Рупа Госвами говорит, один тип людей очень впечатлительные. Ну, например, знаете, там девушки, которые видят дельфинов и плачут. Там видят закат и плачут.
Примерно 40 лет живешь в квартире, да, у тебя начинает
Я же вас понял. Смотрите, то есть это чувственные люди, которые, ну, видят какие-то жизненные, ну, там, феномены или проходят какие-то печали и плачут, ну, или переживают. Ну, вот. Но этих людей нельзя отнести к категории, ну, потому что мы говорим, духовные люди очень чувственные. Ну, то есть надо понять, что духовные люди чувственные к чему? Они чувственные к каким-то внутренним вещам, может быть, к киртану, к священным писаниям. И наоборот, когда эти люди глубоко в духовности пребывают, даже когда горит их собственный дом, они не так сильно расстраиваются. Ну, то есть вы живете в материальном мире, как вы хотели. Вы думали, что в материальном мире все будут там играть вам на дудочке, посыпать вам дорогу цветами? Тогда бы это не был мир материи. Тогда почему писания говорят, что это мир ложный? Что в этом мире нет настоящей любви, нет настоящего счастья. У меня был более интересный вопрос. А мы познакомились в Питере на фестивале с одной девушкой, очень красивая девушка, художница, ну, очень чувственная девушка, действительно, она, ну, как любая художница, она глубоко переживает. Там. Я посмотрел ее работы, мне, ну, работы понравились, и я подумал, ну, наверняка можно с ней как-то посотрудничать. Ну, я говорю, а вы, ну, художник, ну, понимаете, что такое продакшн-художник? Ну, чтобы вы понимали, продакшн-художник, есть художник, который вот просто, вот я хочу рисовать, я сегодня рисую цветы, завтра рисую дельфинов, послезавтра рисую клоунов, там, потом рисую воздушные шарики. Да? Ну, такой человек вдохновение. А есть художник, которому можно вот дать задачу, например, сказать, ну, можешь проиллюстрировать, там, например, Махабхарату, или там, нарисовать там, 5 сцен. И на самом деле не все художники, которые... Что-то вот они художники вдохновения. Продакшн-художник — это тот, который задачу, ну, как иллюстратор, например, да, ему надо прочесть книгу, обсудить с редактором самые важные моменты и нарисовать их, например, да. Ну, и мы с ней пообщались, но мы сейчас не говорим о искусстве, это такое отступление. И она мне говорит, ну, в итоге мы как-то с ней законнектились, ну, потому что... И она говорит мне... Слушайте, Махарадж, а вот, ну, типа, я говорю, ну, может, мы Рамаяну будем там ставить, постановку будем делать, купольное шоу Рамаяна, будем делать выставку. И она мне говорит, Махарадж, скажите, а вот почему Рама выгнал Ситу? У меня перед этим был такой типичный бабский вопрос. Ну, типа, если она была такая хорошая, почему ее выгнал муж? Да? Но есть еще более такой вопрос постановочный. Почему Рама, который был великим царем, выгнал Ситу? Прекрасно целомудренную женщину, к тому же еще и беременную. Вы можете себе представить? Ну, например, что вас выгоняет муж в лес. Беременную, в положении. Это полностью unhuman. Полностью, ну, как бы, ну, не подчиняется никаким нашим современным укладам здравого смысла. Так или нет? Так? Ну, кто-то бы мог выгнать свою жену в лес, там, ожидание ребенка. Ну, никто не мог. Почему это сделал Рама? Ну, во-первых, мы задаем вопрос, кто такой Рама? Кто может сказать? А? Ну, он аватар, он Господь. То есть он может себе позволить все, что угодно. Так или нет? Так или нет? Может Рама позволить себе все, что угодно? А? Ну, ответьте на вопрос, может ли Рама позволить себе все, что угодно? Я бы на вашем месте сказал так. Гипотетически мы понимаем, что если он Господь и пришел в форме какого-то аватара, вот, например, Вамана Дев взял и пальцем пробил оболочки Вселенной, и Ганга полилась. Ну, мог, конечно, себе позволить все, что угодно, но что-то вот такое он сделал экстраординарное. Рама может себе позволить сделать все, что угодно? Может. Ну вот, ну, например, мы можем с вами позволить себе сделать все, что угодно. Например, пойти на Красную площадь там и сходить в туалет. Можем. Но мы понимаем, да, что если Рама пришел с какой-то целью, и он аватар Господа, и он может себе позволить сделать все, что угодно, то, вероятно, он позволит себе сделать что-то очень-очень великое. Так или нет? Иначе бы он не был аватаром Господа, иначе бы он не приходил в мир. Теперь давайте зададим себе вопрос. Какова суть Рамаяны? Кто может сказать? Ну, для чего это? Ну, первое, мы можем сказать, вечная любовь Рамы и Ситы, Шакти и Шактимана, Бога и богини. Вечная любовь, так или нет? То есть вы понимаете, да, что это не мы только там выставляемся в соцсетях и ищем там кого-то для отношений, а это делает Господь. В отличие от нас, Его способность вступать в отношения и искать свою возлюбленную вечную. И тем не менее, мы знаем, что Рама, в отличие от Кришны, не вступает в отношения любви с многими. Почему? Почему вот Кришна может вступить в отношения с многими, а Рама не может? Как вы думаете? Мы же только что сказали, Рама может все что угодно. Какое положение? В чем его идея? А? Царь, наоборот, как бы может иметь не одну женщину вроде как. Ну, по крайней мере, другие ведические цари показали. Нет, ну, царь, он может по этому, по его положению позволяет, не в этом дело. Смотрите, когда Господь приходит как Рама, он не как мирской царь. Мирской царь может показать, я могу содержать, в Ведах сказано как, ты можешь иметь много женщин, ты можешь содержать их. Ну, много женства в Ведах позволено, и цари у них были, но надо еще понимать, не только у царей были браки, ну, скажем так, мультибраки, не только потому, что они, ну, пытались там бесконечно наслаждаться противоположным целом. У царей были мультибраки, потому что цари выстраивали империи. И, ну, чтобы вы понимали, браки в определенном смысле слова были определенными гарантиями родства и взаимоотношений между странами. Поэтому, в отличие от, если кто-то думает, что там цари женились на ком угодно, цари, может быть, были в этом самом отношении самые несчастные люди. Но мы не об этом говорим. Рама необыкновенный царь. Он приходит с определенной задачей. Его первая задача – это вечная любовь. Он всегда ищет свою возлюбленную, она ищет его. Но он приходит в материальный мир. Что такое материальный мир? Давайте зададим себе вопрос. В этом ответе есть вопрос, ответ на ваш вопрос. Что такое материальный мир? Кто может сказать? А? Мир страданий. Хорошо. Ну, то есть... Если материальный мир был только миром страданий, это был бы концлагерь, Бухенвальд. Было бы на воротах материального мира было написано бы каждому свое. Да, это мир, безусловно, страдает. А почему? От чего здесь страдают? Страдают от невежества. От чего еще страдают? От желаний, от эгоизма. От чего еще? От отсутствия любви. От конечности, от левой или от правой? Или от обоих конечностей? Раньше было горе от ума, горе от бесконечности, а теперь горе от конечности. Да. Да, то есть, ну скажем так, фатализм, преопределенность. Например, вот если мы сейчас с вами скажем, что мы все умрем, это же так? Так. Ну, мы же все умрем. Да, мы все умрем. Нас же не будет. Нас не будет. Нет. То есть, понимаете, да? То есть в этом смысле мы можем сказать, с одной стороны, этот мир конечен, преопределен, но с другой стороны, мы не можем сказать, что но до конца это природа этого мира. Ведь это природа только материи. А вот если, например, человек знает, что он вечная душа, ну что тогда? Ну, то есть... Он говорит, ну не в этой, значит, в следующей жизни. Если он знает, что мир цикличен, осень, лето, зима и опять весна. То есть, понимаете, да, поэтому мы можем смотреть на этот мир двумя глазами. С одной стороны, мы можем смотреть на этот мир глазами обусловленного существа, а с другой стороны, мы можем смотреть на этот мир глазами освобожденного существа. Давайте теперь к себе определим, мы с вами кто? Обусловленные. Но мы же можем, даже не находясь в определенной обусловленности, все равно как бы, ну, как говорят ученые, предположим, есть, вот, вот если мы посмотрим на любую ситуацию, например, глазами освобожденного существа. Пример Сократ, который, выпивая яд, сказал, ничего плохого по определению с хорошим человеком произойти не может. Но понимаете, это не то, что там, ну, давай, Аджита, пей яд, ничего плохого. Это подускивание. Да, а вот если ты сам выпиваешь яд и говоришь о том, что даже в собственной смерти я вижу гармонию, тогда это уже какая-то реализация. Вот поэтому, если мы видим мир глазами освобожденного существа, мы видим его несколько в другом аспекте. И тогда мы говорим, одна из идей, кстати, интересная такая идея любви Рамы и Ситы, знаете, что показать? Что той самой идеальной любви, которую мы с вами ищем в мире материи, не существует в мире материи. То есть, понимаете, если у нас, вот мы все хотим любить, там, ну, там, для женщин это крайне важно, ну, вообще для всех это важно, но для женщин это крайне важно, потому что если, ну, как бы, мужчина более эгоистичен, то для женщины вот, ну, не любить невозможно. Надо кого-то любить, там, ребенка, собачку, там, ну, там, что-то надо, что-то или кого-то надо любить. Такая природа женщины, чувственная, ну, как бы, природа любви, скажем так, да, но в этом мире очень проявлено. И, но мы также понимаем, что в этом мире, когда Рама и Сита играют свое деяние, то суть их деяния показать, друзья, ту самую идеалистическую любовь, которую вы ищете, вы в этом мире не найдете. То есть вы сейчас скажете, ну что, вообще никто не может там сыграть серебряную, там, золотую такую-то свадьбу. Может. Не путайте разные вещи между любовью там, и, ну, там, сожительством или там, браком, который связан материальными узами. Ну, как бы, любовь Ситы и Рамы не входит в категорию любви, которую мы представляем себе своим обусловленным сознанием. И теперь, смотрите, какой интересный момент. Вот я начинаю этой девушке объяснять, почему Рама выгнал Ситу. Знаешь, почему? Ну, кто может сказать? Ну, кто-то может сказать... Ну, потому что, кто-то может сказать, ну, типа, Рама был большим эгоистом, ему хотелось быстрее, острее почувствовать, и он ее выгнал. Ну, ответ хороший, но, как бы, как говорил Шридхар Махарадж, гениально, но неверно. Ну, вот. Второй вариант. Ну, типа, Раме просто было нефиг делать, потому что он же как, он сначала оделся в одежды простого горожанина и услышал, как муж ругает свою жену-блудницу и говорит, ты типа, я знаю, что ты там блудишь с соседом, я тебе не Рам, не Рамачандра, я тебе выдеру все, я тебя как бы поставлю, как бы похотливое, там, и муж сам пьяница. Ну, вот. И вдруг Рама слышит о том, что его пьяница, ну как бы low-level citizen, как бы ставит пример, он говорит, я понимаю, что я как царь не могу позволить, чтобы жители моего государства приводили меня в пример. Я должен быть идеальным царем. Я должен пожертвовать. Царь – это человек, который, ну, Девараджа, да, то есть культ в Индии был, культ Девараджа. С одной стороны, можно сказать, цари как боги, а с другой стороны, другая идея. Культ Девараджа состоял в том, что царь, он был божественным. То есть и Рама показывает, я не просто царь, я божественный царь. Я не могу жить ради своего счастья. Я могу жить только ради, как царь, только ради счастья своих подчиненных. Если хоть кто-то в моем царстве несчастлив, я должен принять на себя ответственность. Это одна точка зрения. Другая точка зрения есть еще более тонкая, которую я сказал этой девушке. Я сказал, а ты можешь себе представить, что после того, как Ситу выгнали беременную, и ее... принял Валмики Муни, Ситрала родила двух детей, Рама и, Лава и Куша. И она всю жизнь им рассказывала о величии Рамы и никогда не призналась, что она и есть Сита. То есть ты понимаешь, да, после того, как собственный муж, царь, выгнал ее беременную в лес, она продолжила любить его совершенной любовью и передала эту любовь своим детям. Ты понимаешь, почему Рама выгнал Ситу? Чтобы показать, насколько Сита крутая. Эта девушка заплакала. Ну, понятно. Сентименты, чувства. Ну, вот. И действительно, трудно удержаться от слез, когда понимаешь, что вот она сила любви, понимаешь? Ашли шива падаратам пинашумам, а даршана мама хатау карутва. Как Махапрабху сказал, даже если ты когда меня никогда меня не примешь, я все равно буду любить тебя вечно. И когда мы говорим, ну это вот про меня, там, про... ничего подобного, это сам Господь проходит через такие опыты. Там, какого-то там одного единородного сына в жертву, это детский сад. Он сам в определенных своих воплощениях проигрывает. И, ну, теперь мы говорим, ну ладно, с Ситой разобрались, а с Рамом что? Когда нужно было провести Раджасу и Ягию, и Раме сказали, вы должны провести Ягию как царь. Рама сказал, я не могу сделать это, потому что царь на Яге должен быть вместе с женой, со своей шакти. Мы сказали, ну ничего страшного, мы нашли в священных писаниях, что если жена там скончалась, или ее нет, или она не может, можно сделать золотую скульптуру этой жены. Поэтому мы сделаем золотую ситу и поставим ее рядом с пьедесталом Яги, и вы будете проводить это великое жертвоприношение. И Рамачандра проводит это великое жертвоприношение, в результате которого золотая сита оживает. Мало того, что из жертвенного огня приходит сотни золотых сит, и все они отличны от богини Лакшми. Сита и богиня Лакшми одна и та же. Есть две типа Лакшми. Одна богиня Лакшми – это Лакшми материального мира, она крайне нестабильна. Она может улыбнуться тебе сегодня, а завтра сказать «давай, до свидания». А вторая Лакшми – та, которая служит на Нараяне, она всегда стабильна в своем служении. Поэтому одна богиня процветания, как бы это птица удачи, про которую все поют, это тень богини Лакшми, которая как Майя, тоже это тень Деви. А, это теневая богиня. А вот вторая богиня – это богиня подлинная, которая всегда поклоняется своему господину. Ну вот. Но в лили, в драматургии, в более глубокой драматургии, они являются, ну, как бы, они являются, Рам является неким планом бытия. И вот тоже такой интересный момент. А можно чуть подближе подвинуться, а тут как бы все так, все почему-то очень мечтают сесть подальше. Вот. Теперь давайте разберем, ну, небольшие полеты, мысли. Вот, Рамачандра проводит ягию. В процессе яги все ситы оживают. Золотые ситы говорят, мы есть сита, только теперь нас много. Ты можешь любить нас всех. Что говорит Рамачандра? Что он отвечает? Он говорит им такую вещь, что... Причем они ситы, они аватары ситы. И он им говорит благословение. Он говорит, когда я приду как Кришна, я вас могу полюбить. Не думайте, что я эгоист. Когда вот я как Кришна приду, потому что когда я прихожу как Кришна, я принимаю любовь всех живых существ, а особую, за особую любовь я награждаю телом гопи, возлюбленные. Это мое, как бы, ну, положение Кришны. Я имею право расширить духовный мир до бесконечного, и я имею право любому, кто в этом мире проявил чувство любви ко мне, даровать вечное тело моей возлюбленной. Представляете, вообще такого. И он говорит им, я дарую вам, как и женщинам Мидхилы, куртизанкам высших планет, мудрецам леса Найшарания, и другим удачливым душам, в одной из жизней вы действительно станете моими возлюбленными. То есть вы не переживайте, но сейчас, поскольку я Рамачандра, вариантов нету, у меня только одна сита. Второй ситы не будет, даже если это копия, абсолютная факсимилия. И так Рамачандра показывает свою природу. Сита показывает свою природу любви. Рамачандра показывает свою природу любви. Ну, давайте теперь зададим вопрос. А мы говорим, Вайкунта безграничная. Вайкунта – безграничный духовный мир. Но из священных писаний, Брихат Бхагаватамрита и там, других писаний, мы знаем, что этот духовный мир имеет свои градации. Ну, например, Галока Вриндавана – это высшее. Ниже лежит Вишнулока, где присутствует Господь Нараяна, богиня процветания. Дальше существует множество миров, потому что у каждого аватара свой мир. Но, как ни странно, мир Рамы и Ситы занимает промежуточное положение между Вайкунтой, где Нараяна и Лакшми, и между Галокой, где Кришна и Гопи. Между ними лежит только один мир, это мир Двараки. Чем отличается мир Двараки? В мире Двараки, интересный такой момент, у Кришны 16 тысяч жен. Ну и в духовном мире, возможно, больше. То есть те души, которые по праву обрели право стать супругами Господа. Понимаете, да? И опять же, возвращаемся в другие священные писания, такие как, например, Гарга Самхита, и мы начинаем искать, читать истории. Не так все просто. Просто так вообще никто никуда не попадает. У всех истории с достаточно серьезной бородой, то есть путешествия. И мало того, например, как эти 16 тысяч принцев вышли замуж за Кришну, как вы думаете? Ну, те, кто знают историю Кришны, они знают, был демон, которого звали Банасура. И кто был этот демон? Он был невероятной силой, и он бросил вызов, и он захватил в плен 16 тысяч царей и их невест, там, и так далее, и тому подобное. Мало того, что когда Кришна пришел и убил демона, по закону, а законы очень жесткие того времени, об этом история Амбики и Амбалики из Махабхараты, кто знает эту историю? Ну, история Амбики и Амбалики, она крайне вот такая драматичная, да? Когда Бишма, чтобы женить своего внука, залетает на своей колеснице на Свайамбару. Свайамбара – это церемония выбора жениха. И на Свайамбаре царица, ну, то есть в Ведах вообще считается, что женщина выбирает. Ну, бывает иногда взаимно. Женщина как благоволит, да? И вот множество царей приехали, чтобы добиться руки Амбики и Амбалики, и там они уже подмигнули там парням, кого, ну, то есть они уже показали, что ребята, и некий коннект, ну, сейчас просто вопрос формальности, сейчас пойдет церемония, и Амбика с Амбаликой выберут себе мужей, вроде бы все хорошо, но в этот момент закатывает Вишну, закатывает Бишма, и они говорят, а ты же брахмачари, ты типа старик, ты брахмачария, ты-то что сюда пришел? Все знают, что ты великий воин и великий царь, но все знают, что ты дал пожизненный обет никогда не жениться. Он говорит, ну, я-то, может, и брахмачари, но никто мне воровать еще невест не мешал. И он просто устраивает битву, ворует этих девушек, вот, ну и в итоге не склеивается. Кто-то там, Амбалика, по-моему, выходит замуж, а Самба, ну, в общем, короче, ну, и Бишма, как бы, крутой воин, и говорит, ну, значит, раз с тобой не склеилось, не получилось ничего, я тебя возвращаю твоему этому самому жениху. Ну, вроде все нормально, все на позитиве. Но она ему говорит, мне ничего подобного, Если я не смогла выйти замуж за твоего внука, значит, я должна выйти замуж за тебя. Ну, нужно понимать, кто такой Бишма. Он не какой-то там старпер. Хотя он в возрасте, он очень красивый. Ну, это великий человек, величайший. Но Бишма говорит, вообще без вариантов, потому что я дал пожизненный обет. А если я сказал, пацан сделал. Те слова, которые я даю, я их выполняю. Я не могу принять тебя, потому что я обещал своему отцу, что я приму обет безбрачия, и мало того, что я буду защищать всех его внуков до конца своей жизни. Поэтому я обременен клятвой, которую я сделал ради счастья моего отца. Но ты можешь вернуться к своему принцу, я тебя отвезу. Он отвозит Амбу обратно, ну, и принц ей говорит, ну, видя Бишму, я помню, как Бишма его, так сказать, победил, унизил. И он говорит, типа, мы уже, ну, типа, переработанные консервы не принимаем. Упаковка нарушена, законы кшатриев нарушены. Эта женщина не может быть моей невестой, потому что она уже побывала, так сказать, в руках. Ну, все понимают, он понимает, что Бишма Брахмачари, но эго, его болезнь, он не может простить, что, ну, как бы, ну, понимаете, да, то есть эго. Ну, и тогда Амба, она говорит о том, что клятва Амбы, да, то есть, ну, во-первых, она в шоке, в полном ауте, вместо того, что жизнь обещала такие повороты, буквально своим бара, гламурные цацки, пецки, там, парень на 600-й колеснице подскочил, там, принц, да, там, уже мы перемигнулись, как бы я ему бросил свой обещающий взгляд, а тут как бы ни с того ни с сего как бы подхватила другая колесница, там еще чел покруче, ну вот, но и там обломилась, и здесь обломилась, ну и вообще обломилась, теперь я никому не нужна. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть, а вы говорите там, а у меня в жизни что-то не так. У Амбы тоже в жизни пошло что-то не так. Но что делает Амба? Она сначала, она, ну, как все нормальные женщины, пытается отомстить. Ну, на чувствах, на сентиментах. И она не просто так мстит, она жалуется Парашураму. А Парашурам – гуру Бишмы. И она говорит, я знаю, что вы гуру Бишмы, если гуру скажет что-то своему ученику, а Бишма – достойный ученик, поэтому скажите, чтобы он на мне женился. Ну и рассказывает Парашураму историю, как меня украли. Ну, Парашурам, естественно, говорит, Бишма, вот эта девушка как бы пришла, пожаловалась, надо как-то разрулить вопрос. Он говорит, да, Гурудев, я в курсе. Ну и, будучи твоим духовным учителем, я даю тебе наставление, как бы исполнить ее, потому что теперь эта женщина ни там не стала царицей, ни здесь, ты ее обломал жестоко. Бишма говорит, не вопрос, Гурудев, я сделаю все, что угодно, кроме одного. Вы же знаете, что я никогда не меняю слово клятву, которое я дал. Ну, Парашурам говорит, ну, я твой гуру, как бы. Он говорит, вообще 100% мне это понятно, что вы мой гуру. Но, к сожалению, я не могу изменить своему слову. А так, в целом, вы можете попросить меня все, что угодно. Ну, и тогда Парашурам, как бы, который, ну, гуру Бишмы и очень, очень крутой, крутой воин, а мы знаем, что Парашурам воевал на поле битвы со скоростью ума, а когда уставал, со скоростью ветра. То есть его движение по полю, это, ну, если так инкранизировать, это просто толпа воинов и все там, выкошенное поле людей. То есть он двигался по полю ума, но когда он уже уставал убивать, со скоростью ветра. Урагана, так сказать, под конец. Ну, вот. И он говорит, Ну, тогда тебе придется сразиться с твоим гуру. Я же, если тебя попрошу об этом, ты же не откажешь. Бишма говорит, ну, сразиться со своим гуру, кто же откажется? Если вам такое удовольствие, как бы, сражаться со мной, то я всегда к вашим услугам. Но опять же, драма всегда говорит, кто все эти люди? Кто Парашурам, который двигается со скоростью ума, который... История его восхождения, да, как его отец Джадамагни, великий аскет, а его мать Ренука, ну, женщина, и в какой-то момент Ренука приходит за водой и видит, как у реки в водопаде играют гандхарвы и забавляются любовными утехами, и вместо того, чтобы там прикрыться, вдруг она начинает смотреть их плотские наслаждения. И в какой-то момент она, ой, что это со мной? Зацепила воды и приходит. Но ее отец Джадамагни, он понимает. И он, мы говорим о людях другого времени. Он говорит, ты жена брамана, а твой ум посетило вожделение. Значит, ты осквернила и мужа, и ашрам, и свою семью. И он обращается к своим сыновьям и говорит, кто из вас может отрубить ей голову? И все сыновья в шоке. Он как, папа, ты серьезно? Я приказываю вам отрубить голову. И только один, Рама, моментально отрубает голову матери. И отец говорит, и сыновьям тоже. И он отрубает голову всем. Он исполняет волю своего учителя и волю своего отца. Но Джадамагни за это потом поплатится очень сильно, потому что в конце ему отрубят голову. Он говорит, да, ты настоящий сын, ты выполнил волю своего отца и духовного учителя, проси, что хочешь. И Рама говорит, оживи мать и всех сыновей, потому что ты великий йог, и сделай так, что никто не запомнит об этом, ну, чтобы никто не помнил. Ну, как будто все. Он говорит, хорошо, все встают, как будто что-то, какой-то момент был какой-то. Все идет спокойно по этому самому. Но позже, когда Джадамагни медитирует, и он в глубоком трансе, Нагарджуна, или Арджуна, как... Нет, Критавирья Арджуна, он слышит, что у Джадамагни есть камадену, корова, которая исполняет все желания, он думает, что мы кшатрии должны завладеть. Значит, этому старику, этому йогу нужна эта корова. Нам нужна корова, нас экономику поднимать надо, да? И он как бы... Джадамагни не принимает его в своем ашраме, он видит, что корова действительно есть. Но старик не хочет нам ее отдать. А это значит, что мы должны ее забрать. И когда Джадамагни медитирует на закате солнца, кшатрии подкрадываются, отрубают ему голову и забирают корову. И Парашурам приходит, и он видит убитого отца и разворованный ашрам. И в это время к нему приходит некое вдохновение того, что он никто иной, как не просто Рама, а Парашурама, тот, кто должен освободить мир от кшатриев. Кшатриев слишком много. И вот он 24 часа выкашивает весь мир от кшатриев. У него топор Шивы. И такая классическая, если кинематографическую штуку, можно видеть там колесницы, воины, фаланги. Все там строятся. Там. Лучники натягивай. В это время стоит один Парашурама с топором. Смотрит. И думает просто, с чего начать. И говорят, кто этот брахман, кто этот голый аскет с топором? И несколько ашвахини воинов уже нашли свою смерть. И этот самый Парашурам, он говорит своему ученику Бишме, ну тогда тебе придется выполнить, раз ты не хочешь жениться, тогда тебе придется выполнить мое маленькое сокровенное желание, сразись со мной. Бишма говорит, ну если мой гуру хочет, чтобы я с ним сразился, ну, я же не могу вам проиграть, как все эти кшатрии. тогда вам будет неинтересно. Поэтому Парашурама рисует в голове свою картину боя. Бишма рисует свою картину боя. И бой начинается на протяжении нескольких недель, каждый день. Ну и очень серьезный. Типа каждое утро. С чего мы там закончили? Огненное оружие. Против огненного водяное. Там Парашурама там. А-а-а! Огонь, да, все как в хороший фильм Бишма, там вода. Там одни клинки сломаны, другие. Эти мантры испробованы, те мантры испробованы. И чем дольше Парашурам сражается с Бишмой, тем больше он понимает, что начинает ему нравиться. Почему? Потому что Бишма единственный достойный ученик, и Парашурам в какой-то момент понимает, что он сражается сам с собой. Потому что Бишма знает абсолютно все, что знает Парашурам. И т.д. и т.п. Так или иначе, Амба убегает, и она просит одного благословения, в конце концов. Ну, раз ты не смог заставить Бишму жениться на мне, хотя бы дай мне благословение, что я стану причиной его смерти. Ведь нет ничего слаще, чем месть. Ну, для материалиста. Знаете, да, там задетое эго настолько болезненно, что только чувство мести, оно решает как бы проблемы. И она начинает медитировать и практиковать мистическую йогу. Половина ее тела становится рекой. И ей дают такое благословение. Как женщина, ты имеешь право использовать свой гнев. Но поскольку ты всю свою силу, всю свою жизненную энергию хочешь направить на месть, с тобой произойдет в следующей жизни такая ситуация. Первая половина твоего тела станет рекой, которая будет грязной, в которой будут лежать трупы, и никто не будет пить из нее воду. Ты станешь не рекой, а ну, этим как его, притоком. Но вторая твоя часть родится трансвеститом. И ты станешь причиной смерти. Бишма. И Бишма все это знал. И он знал, что я умру от, как его звали? Царевича, который был. А? Кто-кто? Не, не Ашватам, ребят, какой Ашватам? Как его звали? Я просто забыл Махабхарату, вот эти имена все. Так или иначе, Бишма знал, что на поле битвы воюет против него тот, кто в прошлой жизни был Амбой, а в этой жизни будет причиной его смерти. У вас какие вопросы были? Почему вам плохо? Чего? Снялись вопросы сейчас, да? Хорошо. Спасибо. Тогда продолжаем дальше. Ну вот. Мы с вами прошли через любовь Рамы и Ситы. Мы с вами прошли через Махабхарату. Задаю вопросы. Смотрите, этим людям было в жизни легко? Нет. Никому в этой жизни нелегко. Жизнь дана нам для того, чтобы мы преодолевали трудности. И только в преодолении наших трудностей может пробудиться наша духовная природа. Что вы хотите? Вы ищете сладкой жизни? Ее нет в духовном мире. У вас большая, ну, ошибка. Вы думаете, что если вы хотите найти какой-то там помещение со всеми удобствами, с японским подогреваемым унитазом, который сам проводит церемонию массажа, тогда надо ехать в Японию и становиться миллиардером. А тогда вы будете умирать вот в таком состоянии. Да? То есть, ну вот. Но если вы ищете духовного самосознания, помните, даже в духовном мире вы все равно будете трудиться и служить. И если вы, ну, за всю свою жизнь не начали служить в этом мире, даже не надейтесь, что вы когда-то придете. То есть, чтобы вы понимали, о Кришне знают боги и мудрецы. Знание о Кришне, ну там, о Кришне может не знать мэр Москвы, но и то, может быть, знает. Ну вот, или какие-то люди. В целом, то, что Кришна бог, ну это, ну, то есть, это знание, да, есть у деватов, у богов и у мудрецов. Но попасть на этот праздник жизни не может никто, кто не открыл ему свое сердце и не выстроил с ним взаимоотношения. Поэтому, когда мы говорим о служении, разные формы служения существуют. Ну, например, памятовать о нем всегда. Ман мана бхава мат бхакто. Но только бхава мат бхакто, потому что демоны тоже помнили о Кришне. То есть можно же достичь Кришны в негативе, как там Агасура или Ритрасура или другие демоны. Они все помнили о Кришне. Но большинство из них попали в тело Кришны и исчезли, потому что они негативным сознанием Кришны обладали. То есть и только Путана, как ни странно, стала матерью. Почему? Потому что она предложила хоть и несовершенную грудь, хоть и намазанную ядом, но попыталась совершить служение. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наше служение может быть так же несовершенно, как попытки Путаны как бы сыграть роль матери Кришны. Но, тем не менее, ее попытки что-то сделать для Кришны позволили ей стать одной из матерей на Голоке Вриндавана. То есть, и поэтому это невероятный прецедент. Но надо сказать так же, если мы будем изучать прошлой жизни Путаны, помните, там, она же, такая-то, такая-то, она же. То есть в писаниях все прошлые жизни протрейсаны. Никто не попал туда просто так, с улицы. В это кино с улицы не попадает. Поэтому какой-то удавшейся удачливой душе, может быть, удастся родиться там Вановым и участвовать в следующем штурме Ланки. Хотел бы я побегать с камерой GoPro там. Поснимать немножко.
Получается, эго и в духовном, и в этом мире, если ничего не решается.
Смотрите. Ну, опять же, не знаю, насколько вы знакомы с контекстом Рамаяны, интересный момент. Ну, потому что Писание многое откроет нам, если мы будем так их, ну, внимательно, можно сказать, изучать, слушать и так далее. Ну, к примеру, в Рамаяне есть несколько персонажей. Ну, первый персонаж, бесспорно, это Хануман. Есть Рама, Сита, Лакшман, есть Хануман. Есть Бхарат, ну, и так далее, Индраджит. Хануман, он сразу же захватывает сердце Рамы. И в первую очередь своими речами. Хотя Хануман внешне, ну как бы это обезьяна, неказистая. Но когда Хануман начинает что-то говорить, Лакшман говорит: послушай, как прекрасно говорит эта обезьяна. Посмотри, с каким чувством такта, любви она общается с нами. Я вижу, что это не обычный Иванов, не обычный Пятикантроп, это какая-то особая душа, которая, ну, пришла к нам. И у Рамы с Хануманом сразу же коннект. Ну, вернее, у Ханумана. Он все понимает. Вот объект моего служения. Но номинально Хануман – слуга Сугривы. А Сугрива – это царь Вановов, царь обезьян. И у него есть брат Бали. И этот брат Бали захватил его власть, захватил его трон, захватил его жену. И засел в царстве Вановых и выгнал Сугрива. И Сугрива не просто выгнал, а, ну, как бы, как нормальная обезьяна, пятикантроп, ну, очень жестко до полусмерти избил его. И, можно сказать, Сугрив еле спасся. И сейчас Сугрив скрывается в лесах с маленькой кучкой верных сторонников, но его царством правит Бали. И поэтому Сугрив говорит Раме: если ты можешь помочь мне вернуть мое царство и поставить на место моего старшего брата Бали, я буду тебе вечно служить и помогу тебе в твоем поиске Ситы. Я подниму всю армию Вановов, и мы прочешем всю Индию, все джунгли, весь мир, если необходимо. Но для этого я должен стать царем. Рам говорит: хорошо, я помогу тебе вернуть твое царство. Но первое, кто такой Бали? Ну, сказано, что когда Бали охотился, иногда он просто брал там диких слонов, раскручивал за ногу и выбрасывал на сотни километров. Бали, у которого было ожерелье Индры. То есть у него было ожерелье Индры, которому за его подвиги сам Индра снял с себя мистическое ожерелье и дал ему. Сказал, в этом ожерелье ты будешь unvincible. Тебя только может Господь убить. Когда Бали спросил, что реально меня никто не может... это ожерелье бессмертных? Он сказал, ну только Господь может убить. Бали посмеялся. Ну, значит, Господь, ладно, все остальные, я с ними разберусь. Ну вот. И поэтому он, да, он захватил Тару, которая была женой Сукрива, силой, так сказать, жену своего старшего брата, и наслаждался царством незаконно. Но Рама говорит ему, слушай, понимаешь, как бы, я, конечно, могу за тебя пойти завоевать твое царство, но это будет не совсем канильфово, поскольку ты как бы царь, то ты должен бросить вызов Бали и победить его в открытом поединке. Но я тебе помогу. Ну, Сугрив, как бы он там. Там выходи, биться. Ну, Бали говорит, ну что, опять брательник пришел, ему хватило. В прошлый раз не хватило, когда залечил раны. Сейчас я ему... В этот раз я могу не проявлять милость, могу разорвать его на части, как грелку. И начинается битва Бали и Сугрива. И в этой битве настолько, эта битва настолько жестокая, и они настолько крутятся в одном, ну, как бы, клубке, и Сугрива чуть не погибает. И чудом он вырывается из рук Бали, и в какой-то момент обращается к Раме и говорит, ты что, надо мной издеваешься? Меня чуть не убили еще раз. Рама говорит, ой, слушай, извини, но я понимаю, что тебе досталось, что ты еле ходишь. Но я тебе скажу, я, конечно, мог бы убить Сугрива, но как-то так получилось, что когда вы крутились в этом клубке, дубасили друг друга, я просто не стал стрелять в него, потому что думал, в тебя попаду. Ну, это правда или нет? А? Что значит непонятно?
Такое ощущение, что нет.
Нет, это правда, но это внешний предлог. То есть Рамачандра ему говорит, смотри, ты хочешь, чтобы я, Господь, за тебя как бы решал твои проблемы, да? Но я предлагаю тебе другой вариант. Ты подставишь свое как бы рыло плотненько. И я сделаю так, что в этот раз тебя не убьют. И он говорит ему, надо еще раз бросать вызов. Поэтому, да, у Сугрива уже там как бы разбитая рожа, там выбитая. Ну, короче, то есть, он говорит, надо еще раз бросать рыбу, но я тебе обещаю, в этот раз все будет нормально. И еще раз начинается эта ситуация. И Рамачандра в какой-то момент Сугрива уже почти убивает. Бали уже почти убивает Сугрива, он его ложит, ну, возносит руку, чтобы разбить ему череп последним. И в это время Рамачандра пам, пускает ему в сердце свою астру, свою стрелу. И Сугрива умирает. И он смотрит на Рамачандру и говорит, почему ты это сделал? Да, на Бали. Бали смотрит на Рамачандру и говорит, почему ты меня убил? Рамачандра говорит, ну, две причины. Первое, ты великий герой, и если я кого-то убиваю, это значит, что я его освобождаю. Ты великий герой, ты очень крутой чел, но у тебя большие амбиции, ты не смог себя освободить. Бали говорит, ведь если бы ты мне сказал, встань на мою сторону и найди Ситу, я бы сам лично нашел бы и победил бы Равану и всех остальных, ну, всех врагов. Но Рамачандра говорит, в этом нет необходимости. Ты соприкоснулся со мной, это часть Лилы, это первое. Второе, я освободил тебя от самого себя. то, что ты не мог сделать никак. Чем больше ты упивался властью, царствием, тем хуже ты становился. Ну, так или иначе, Сугрива просит, Бали просит, передай моему брату ожерелье, проси прощения у своего брата. Потом он говорит, у меня остался сын Ангада, прошу тебя, не убивай Ангаду, забойся о нем, как о своем сыне. И Сугрив обещает, да, да, я сделаю, там, сделаю. Но дело не в этом. Сейчас мы переходим к более интересному моменту. Это такая драматическая часть истории, все классно, все хорошо. Сугрива залипает. Я бы так и назвал эту главу. Сугрива залипает. Теперь I wanna be in a jungle. Та-та-та-та-та-та. Понятно, да, там? Там бэм-бэм-бэм-бэм. Сугрива там. Как бы welcome back своей жене. Welcome back свое царство. И он начинает уходить в постоянный праздник. День, два, три, четыре, пять. А Рам с Лакшманом говорят, что за фигня, мы обещали помочь ему, а он должен помочь искать Ситу. Разлука Рамы и Ситы невыносима. Я вижу, что каждый день Рама сходит с ума от любви к Сите, а этот Сугрива со стадом обезьян просто целыми днями пьет, там предается как бы наслаждением, и он забыл, как... Беседа Рамачандры и Сугрива тоже интересна. О смысле жизни, о долге и обо всем остальном. То есть смотрите, мы сейчас о ком говорим. Был ли Бали идеальной личностью? Не был, конечно. Был ли Сугрива идеальной личностью? Тоже не был идеальной личностью. У каждого из них были свои пороки. Мало того, что мы видим, что Сугрива, как только дорвался до наслаждения, власти, силы, вообще забыл очень быстро то, что обещал Рамачандре. Но, тем не менее, Господь обладает природой терпения. И Господь как бы принял его служение, хотя не совершенное. Поэтому, если говорить о нас, можем ли мы в какой-то момент уйти в какой-то там штопор наслаждений? Можем, конечно, они очень относительные все, но там, наше наслаждение по сравнению с наслаждениями небожителей на уровне, там, не знаю, каких-то совсем бытовых вещей. Ну, вот. Причем очень быстро движущихся. Ну, вот. Там, все, что в этом мире мы знаем и пробовали, это ничто по сравнению с наслаждениями небожителей, которые рождаются уже вечно юными, которые наслаждаются потрясающими наркотиками, такие как сома-раса, не дешевой какой-то паленой водкой там и там беспонтовой травой, которую купили у таджиков. Да, они пьют, ну, определенные эликсиры бессмертия, представляете, да, там, которые создают для них боги. И от этих эликсиров бессмертия они еще больше, еще круче и еще величе. И тем не менее, вся эта жизнь в райских мирах, ну, поверьте мне, это лучше, чем Монте-Карло, Сан-Франциско, там, Пуэрто-Вайарта и даже Сочи. Во что трудно поверить, конечно. Да? Очень трудно поверить. Ну вот, да, то есть и их способности, ну как бы, и богатство совершенно другие. Окей. Так, ну что, время идет. Все вопросы отвечены внутренние, да, спасибо, Харе Кришна. Вот. Поэтому предполагать, что у нас с вами все будет шоколадненько, и мы будем дальше, как сырки плавленые, деградировать и разлагаться. Ну, как бы, можно сказать так, если Господь действительно пролил на нас милость, Он пошлет нам обязательно трудности. Вот. Если Он пролил на нас милость. А те, кто обладают неким, ну, богосознающим разумом, они будут думать, да не время, как бы, сейчас, ну, вот, пытаться найти в мире смерти какое-то эфемерное счастье, если даже Рама, Сита не смогли найти любовь, да, а Бали и Сугрива, будучи родственниками, не были любящими братьями, потому что, наверное, поэтому земля называется Карма-Буми, Это очень короткая жизнь в теле человека, но здесь много можно с духовной точки зрения изменить. Вот. Но для этого необходимо прилагать определенные усилия, преодолевать определенные трудности. А главное помнить о том, что все, что не убьет нас, как сказал Ницше, как сказал Адвайта Махарадж, должно приблизить нас к служению Кришне. Ну, как бы. Потому что сделать сильнее — это что такое? Что мы еще там бились головой об стену. Теперь у меня двойные рога, там, теперь я открываю любые двери. Ну, вот. А так в целом, как бы, что вы хотите? В мире страданий. Вам повезло, что в этой жизни вы соприкоснулись с Кришной. Это величайшее счастье. Все остальные формы счастья, безусловно, даны нам по нашей природе, но надо сказать, что они проходящие. Да, там, мы разлучимся с любимыми, наши дети когда-то вырастут. Так же, как мы забили на своих родителей, забьют на нас. Ну, вот, будут жить своей эгоистичной жизнью. И никто не будет жить по нашим схемам, по нашим планам. Ну, вот. Поэтому все те, ну, формы, все, что нам положено, мы обязательно получим. Деньги, наслаждение, противоположный пол. Вот если нам это положено, мы получим это. С другой стороны, нам всегда хочется того, что там не положено. Но это ж не важно, что там мы хотим, правильно? Важно, что, не, как говорится, как я прочитал, мне нужно было ехать на одно мероприятие, на одну встречу, и я случайно открываю какой-то там журнал в авиалинии, и там такая фраза написана. Ну, какой-то такой бизнесмен, типа, дает интервью, и он говорит: ты получишь не то, чего ты достоин, а то, чем ты договоришься. Понятно, да, то есть в этом мире? Ну, люди думают: я вот достоин того. Он говорит: не то, что ты достоин, а что ты договоришься. Я понял, да, действительно, вопрос договора всегда, договоренности. В мире материи. А в мире божественном вообще другие расклады. Там существует не справедливость, а милость. И уж она точно никак. Кстати, тоже пластиковые шипы.